Здравствуйте. Ну что, обещал нам Путин прояснить наше будущее? И вот прояснил. Мне тут, кстати, рассказали одну байку из недавнего прошлого. Дело было в перестроечное время. Пресса сильно чморила какого-то министра, который был, ну, совсем, что называется, не в Красную армию. А представитель правительства его от журналистов защищал. Защищал он его так. И это говорил хороший министр. Вот я скажу ему снять штаны и сесть голой жопой на лед. Он сядет и будет сидеть, пока я не дам команду встать. Это я к чему рассказываю? Это я к тому рассказываю, что, кажется, у нас появился, наконец, хороший премьер-министр. Путин ему скажет... Да. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Первые несколько дифирамбов сегодня, как вы поняли, будут посвящены Михаилу Фродкову. Этот президентский НЗ обнаружился в минувший понедельник в Брюсселе. До того, как осчастливить собой Европу, Михаил Ефимович некоторое время работал у нас главой налоговой полиции, в результате чего ее болезную, видать, и расформировали. Но Фродков все-таки остался в светлой памяти россиян, как человек, подписавший инструкцию, согласно которой полицейские могли в любое время вмешиваться в жизнь компаний и граждан, даже не возбуждая уголовных дел, и создавать вокруг объекта провокации, профилактики, цитирую, «обстановку нетерпимости антиобщественного поведения». Большой был борец за законность. Правда, еще до того, как приступить к борьбе за законность, Михаил Ефимович успел поучаствовать в приватизации.
По сообщению СМИ, летом 1994 года, находясь на должности заместителя министра внешнеэкономических связей, Михаил Фродков участвовал в преобразовании фирмы «Союзнефтеэкспорт» в нефтяную компанию «Нафта Москва». Аудиторы министерства оценили всю компанию менее чем в $2000, в то время как, по данным независимых экспертов, только зарубежное имущество «Нафты» оценивалось в $1 миллиард. Газета «Новое известие» назвала эту операцию вершиной в искусстве присваивания госимущества. Конец цитаты.
Вот так. То есть слухи о некомпетентности Михаила Ефимовича в области экономики сильно преувеличены. Принстонов он, конечно, не кончал, но в практической части ориентируется, кажется, неплохо. Что же до моральных качеств нового премьера, то все в один голос отмечают его честность. Причем на этот счет есть не только свидетельства, но и свидетельские показания.
В 1995 году в ходе проверки, начатой контрольным управлением администрации президента и Минфином, в Министерстве внешнеэкономических связей России были обнаружены крупные растраты. По сообщениям газеты «Известия», из доходов министерства за 1994 год чиновники истратили на себя около 5 миллиардов рублей. В числе прочих, финансовые документы о выдаче этих денег подписывал первый заместитель министра Михаил Фродков, выписывавший себе счета на покупку цемента, кирпича и бруса для строительства особняка по Рублево-Успенскому шоссе. Ревизоры насчитали на его счетах фактурах около 150 миллионов рублей, сообщает газета.
Ну что же, если в 94-м году, когда все начальство обзаводилось офшорами и отпиливало по периметру куски родины, Михаил Ефимович ограничил себя строительством на казенные средства особнячка по Рублево-Успенскому шоссе, то в каком-то смысле он человек, конечно, честности беспрецедентный. Дальше только мать Тереза. Но, по общему мнению, базовое и уже совершенно неоспоримое качество нового премьера – это его осторожность. Не то что в президенты России никуда не пойдет, если не позовут. А если позовут – пойдет, куда скажут, причем молча. Это главным образом и объясняет, как мне кажется, нынешнее назначение господина Фродкова. Ибо рано или поздно, когда кончится нефтяная лафа и стабильности настанет кирдык, понадобится же кто-то, на кого можно нагрузить здоровенный мешок с ответственностью, повернуть тылом, надавать пендали на глазах у народа и отправить ссылку в очередной Брюссель. И здесь лучше Михаила Ефимовича, кажется, не найти. А покамест о случившемся рассуждает мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Назначили на пост Фродкова и потерял народ покой. А что тут, собственно, такого? Из-за чего базар такой? На государственного мужа по виду тянет он вполне. По мне он прежнего не хуже, хотя и прежний был по мне. А мог бы Иванов, к премьеру, а мог бы, скажем, и Грызлов спокойно в кресло сесть премьера. Да мало ли у нас толковых грамотных специалистов. Покуда баррель неуклонно день дорожает ото дня, сажай туда хоть покемона, хоть папу Карло, хоть меня.
Ну, насчет себя, это мой друг, конечно, размечтался. В кресло такого размера сажают только тех, кто заслужил сие безусловной готовностью к моментальному нравственному самоотречению. Вот давеча выкинули прочь целый кабинет министров, и все они, как один, сообщили прессе, что собственную отставку приветствуют. Просто не Белый дом, а цирк на Цветном бульваре. Новое же правительство заранее названо техническим. Ну да, техническая дума с техническим советом Федерации, это у нас уже имеется. Техническое правосудие довольно басманным образом осуществляется уже 4 года. А теперь стало быть техническое правительство. Ну и техническое народное волеизъявление. Тут техника просто на грани фантастики.
По сообщению информационного агентства «Регнум», на Дальнем Востоке в участковых избирательных комиссиях прошли собрания, на которых было озвучено негласное распоряжение крайизбиркома об обеспечении явки избирателей 80%. А ректор Даль-Рыбвтуза Ким на совещании в Приморском отделении партии «Единой России» пообещал руководителям отделения явку студентов 99,99%.
Золотые слова. Ректор Даль-Рыбвтуза Ким в своих соцобязательствах явно ориентируется на Северную Корею, благо во всех смыслах недалеко. Но на Кима надейся, а сам не плашай. В стране, где демократический процесс своими ногами дошел до Миронова-Харитонова, явка становится государственной задачей. И тут все должны напрячься. Например, в хабаровскую компанию АО «Дальтелеком Интернешнл» пришло давеча директивное указание из местной администрации о проведении двух массовых и бесплатных, заметьте, СМС-рассылок с призывами проголосовать 14 марта за будущего президента. Руководство компании согласилось, заметив при этом корреспонденту газеты «Коммерсант», что у них, видите ли, нет другого выбора. Гадкая, антинародная постановка вопроса. Что значит «нет другого выбора»? Да с радостью надо соглашаться, с песней идти на материальные затраты. Берите пример с конкурентов, уважаемые телекомовцы. Вот же, компания МТС «Хабаровск» сама предложила помочь властям с рассылкой этого спама. И даже бесплатно, при условии, что получит эксклюзивные права официального партнера акции. Вот молодцы. Дружить надо с государством. Изо всех сил дружить и улыбаться, если не хочешь, чтобы государство о тебе плохо подумало. А то знаешь, дружок, что бывает с теми, о ком плохо подумало государство? Вот тот. Что касается Хабаровска в целом, то надо признать, город нынче вообще в первых рядах. И принудительная рассылка СМС-ок – это цветочки.
По сообщению газеты «Коммерсант», с 1 марта в ряде больниц Хабаровска введена новая практика госпитализации больных. Это делается только при наличии открепительных удостоверений из избирательных комиссий. Как уверяют в краевой администрации, рекомендации по этому поводу исходят от хабаровского Минздрава.
Вот правильно. Проголосуют, здоровее будут. А уж до какой степени от хорошего процента явки поздоровеет краевое начальство, это вы даже представить себе не можете. Я еще предлагаю в помощь хабаровской медицине заранее пронести по реанимациям урны. А то ведь есть у нас еще такие, которые норовят помереть в день выборов. Дать, то есть дуба не отдав голоса. Надо поставить заслон этому саботажу. Я считаю, мы не имеем права рисковать цифрами. Теперь загадка. Угадайте, что общего у хабаровского здравоохранения с российским чемпионатом по футболу? Ну да, во-первых, уровень. А еще... Правильно. Готовность к самопожертвованию. Первый тур нового футбольного чемпионата стартует в пятницу, 12 марта, а закончится тур во вторник, 16-го. Матчи будут играться каждый день, кроме почему-то воскресенья. А почему бы не сыграть в воскресенье, спрашивает меня мой внутренний голос. Выходной день, полный стадион, прибыль опять-таки. А я своему внутреннему голосу говорю молчать. Мы, говорю, не немцы какие-нибудь, чтобы гнаться за деньгами. Наша главная прибыль в любви начальства. А главное наше несчастье – высочайшей неприязни. Если Путин узнает, что из-за какого-то кожаного мяча 200 тысяч россиян не пошли на выборы, футбольному союзу жить расхочется, а не то что мячик пинать. Да и, собственно, электорат. Ничто он получит удовольствие от встречи «Локомотива» с «Шинником», если наше все под угрозой неявки. Да нет же, нет. Вот и поэт-правдоруб Игорь Иртенев так считает.
«Не могу я тебя в воскресенье, как всегда, на футбол пригласить. Ведь от выборов есть опасения, можем мы невзначай откосить. Это ложь, это чуждо по сути нам, это нас заставляет страдать. Мы хотим за товарища Путина свое верное сердце отдать. Мы с тобой в этот день замечательный, в день весенний и ясный такой, на участок придем избирательный и себе приговор окончательный своей твердой подпишем рукой».
о развитии событий в области народного волеизъявления, как о многом другом, честно расскажут газеты 2014 года, обзор которых любезно предоставило нам агентство «На голубом глазу».
По сообщению газеты «Поголовная Россия», Центризбирком в очередной раз продлил сроки голосования на выборах президента России, начавшихся 10 лет назад. Благодаря регулярным облавам явка на данный момент составила 98%. К оставшимся 2% злостных неголосовальщиков ЦИК планирует применить жесткие административные меры, задержку зарплаты, перебои с подачей тепла и света и систематическую неуверенность в завтрашнем дне. Зависимая газета сообщает, на встрече с представителями парламентского большинства Владимир Путин выдвинул на должность премьер-министра кандидатуру своего лабрадора. Руководство «Единой России» одобрило этот выбор. Аналитики считают, Владимир Путин руководствовался в первую очередь личной преданностью кандидата. Ожидается, что основными задачами нового премьер-министра станут усиление борьбы с наркотиками и взрывчаткой, а также заметное повышение собираемости тапок по всему дому. Газета «Советская Россия» продолжает рассказывать о сдаче спектакля, начавшейся 2 недели назад в театре российской армии. Глава худсовета высказал недовольство тем, что ружье, повешенное в первом акте, в третьем акте так и не выстрелило. Вызванному в Кремль главному режиссеру Сергею Иванову было поручено разобраться с недостатками и провести повторную премьеру со стрельбой, на которую уже выделено 2 миллиарда рублей. Американский марсоход «Horizon Duty» из-за сбоев в программе полета приземлился не на Марсе, а в Приморском крае, пишет газета «Космос Тудей». Несмотря на это, марсоход в автоматическом режиме приступил к выполнению программы исследований. Первые же результаты стали сенсацией. Марсоход обнаружил следы наличия здесь в далеком прошлом горячей воды. На основании этого специалисты из НАСА сделали смелый вывод о том, что когда-то в Приморском крае существовала разумная жизнь.
Вернемся, однако, в настоящее время и к настоящим людям. А настоящие люди – это такие люди, которых не могут сломить неблагоприятные обстоятельства. Вот, например.
По информации издания «Газета», бывший премьер чеченского правительства Анатолий Попов, ушедший с этого поста на минувшей неделе, готов принять участие в избирательной кампании по выборам губернатора Волгоградской области, предстоящем в декабре этого года, и уже договорился о встрече с патриархом Алексием. «Предстоит серьезная беседа», – сказал Попов. «Я попрошу патриарха благословения, и мы обсудим ряд вопросов». Конец цитаты.
Хорошая штука целеустремленность. Главное приспособить себя к какому-нибудь бюджету. От чеченского пирога господина Попова оттер тамошний наместник господин Кадыров, справедливо решивший, что вполне справится с этим пирогом самостоятельно. Но, слава богу, страна большая. Не Чечня, так Сталинград. Не получилось ударить по рукам с Аллахом, придется договариваться с Иисусом через посредников. Хотя, конечно, бабки на Волге не те. И до слез жалко, что 37 миллиардов рублей, вечная им память, заложено в федеральном бюджете на очередное восстановление республики, пройдут мимо Попова. Впрочем, чтобы зарабатывать на Чечне, не обязательно даже покидать столицу нашей родины.
По сообщению Интерфакса, в Москве готовится к постановке мюзикл «Воины духа», посвященный подвигу 6-й роты Псковской дивизии ВДВ в Чечне. По словам пресс-секретаря мюзикла Шмелевой, в спектакле будут использованы новейшие аудио-визуальные технологии 21 века, создающие полную иллюзию погружения в виртуальное пространство.
Полная иллюзия погружения в виртуальное пространство. Это же как раз то, что в настоящий момент нужнее всего российскому народу. Потому что как завяжешь с виртуальными радостями, да как выглянешь наружу, тут ты стошнит. Причем иногда кровью стошнит, как в Чечне. Нет, нет, ни в коем случае. Не будем отвлекаться от новейших аудиовизуальных технологий. Аншлаг, программа «Время» и мюзикл «Воины духа». То, что доктор прописал. Пускай десантники нам станцуют, вдовы споют, а генштаб обеспечит патриотическое либретто. Это они там как раз умеют. По части либретто у нас вообще сплошные удачи. Недавно кто-то мозговитый придумал провести в Совете Федерации круглый стол на тему «Крымская война 1853-56 годов. Исторические уроки для безопасности современной России». Ну да, самое время напомнить, как там англичанин гадил. Да и пора, наконец, рассказать Верхней Палате, чем там закончилось под Севастополем. А вот Кавказской войной, длившейся половину XIX века, продолженной в XX и благополучно идущей по трупам уже в 21-м, руководящие головы решено пока не грузить. По всему, видать, обошлось без исторических уроков. И напоследок несколько слов о сходствах и различиях в общественной жизни братских народов.
Как сообщают белорусские СМИ, недавним указом Александра Лукашенко было определено количество штатных идеологов в администрации каждой области – не менее 15 человек. Новым указом, принятым на минувшей неделе, по всей стране вводятся обязательные дни информирования населения, ранее уже введенные на государственных предприятиях. Примерные темы бесед – повышение эффективности работы, история государственной символики, агитация за отечественного производителя.
Белорусских трудящихся, стало быть, начнут собирать для агитационных бесед в принудительном порядке. И можно сказать, им еще повезло. По крайней мере, психика отдыхает. Хуже, когда все то же самое люди начинают делать добровольно.
По сообщению газеты «Челны ЛТД», выходящей в Набережных Челнах, в прошлую пятницу после работы несколько руководителей завода во главе с генеральным директором КАМАЗа собрались в библиотеке для чтения и обсуждения книги журналиста Блоцкого «Владимир Путин. Дорога к власти». Как пишет газета, работники КАМАЗовской библиотеки подготовили для пришедших литературную композицию. Под негромкую музыку зачитывались самые яркие моменты из книги. Конец цитаты.
Как у вас с фантазией, друзья мои? Ясно ли вы представляете себе эту картину? Пятница, вечер. Группа одиноких мужчин в библиотеке слушает мелодикламацию про Путина. Я думаю, это было что-то наркотическое, потому что некоторым одной дозы не хватило. И встречу с прекрасным они продолжили в кругу семьи. Так гендиректор Челны водоканала и по совместительству руководитель городского избирательного штаба Владимира Путина, некто Уел Хусаинов, описал свои чувства так. «Мне посчастливилось. На две ночи дали почитать». Конец цитаты. Ну, у каждого свое счастье. Счастье и вам, но какого-нибудь, пожалуй, другого.
Мужики в челнах галантны, не прельщает пьянка их.
Взяли книжку про гаранта и читают на троих.
Что в Хабаровской больнице у больных такие лица?
Им без укрепительного не дают слабительного.
Встретить выборы без гола вряд ли повод для хандры.
В этот день и без футбола хватит тех, кто вне игры.
Только Крымская война для урока нам дана,
а кавказский рецидив даже не факультатив.
Новых ждем ракетных стартов, станет вновь главком на пост.
Еще 2 миллиарда усвистят киту под хвост.
Ясности хотел Володя, время ясности пришло.
Как у негра в пищеводе стало ясно и светло.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».